Глава 17. Еще одна индейская хитрость. Он кусается. Вернись в свой вигвам. Медные горы. Старик замышляет злодеяние. Остаток ночи мы провели спокойно. Старик больше не показывался. И мы уже начинали думать, что мне удалось его ранить. Издыхает, наверное, в пещере, как волк в норе. — А мы боимся, — сказал Левка. — Пошли его вязать. — Нет. — Надо сначала проверить, — предложил я. — А как? Хотя я уже был сыт по горло всеми индейскими хитростями, я не удержался от них и на этот раз. Мы взвалили на себя кое-какие вещи и направились к выходу из Золотой долины. У сторожевой скалы свернули в лес, но не пошли по тропинке, а обогнули скалу с противоположной стороны и вскарабкались наверх. Там спрятались за выступ и стали наблюдать. Не прошло и двух минут, как из воронки выскочил старик, живой и невредимый. Он быстро пробежал все расстояние, отделявшее скалу от пещеры, и остановился на тропинке. В руках у него снова было ружье. «Бери на мушку и стреляй», — прошептал Левка, завозившись от нетерпения. «Но я не выстрелил. Какой толк в том, если мы привезем в Острогожск труп вонючего старикашки? Негодяй нужен живой. У него тайна Золотой долины». Между тем старик, видимо, заподозрил неладное. Не найдя нас на тропе, он понял, что мы не могли так быстро подняться в гору. И, очевидно, испугался засады. Ружье-то теперь было и у нас. Поминутно оглядываясь, шаря глазами по кустам, он прошелся вдоль опушки и снова исчез в воронке. «Теперь смотрите на пещеру», — сказал я. Через несколько минут недалеко от воронки зажглась светящаяся точка, и яркий солнечный зайчик опять начал плясать по долине. Сомнений не было. Старик все время следил за нами через какое-то приспособление, вроде перископа. Мы засекли светящуюся точку и с Димкой лесом стали приближаться к ней. Левка остался на скале, чтобы своими сигналами помогать нам отыскать точку, если мы почему-либо перестанем ее видеть. Действительно, как только мы сошли со скалы, таинственное светящееся пятно исчезло, хотя солнечный зайчик все еще носился по окрестности. Скоро со скалы послышался крик сойки. Это Левка сигналил о том, что мы поравнялись с источником света. Мы легли на землю и поползли от опушки к реке. Снова крик сойки. Значит, мы где-то уже у цели. И вдруг сойка крикнула несколько раз подряд, словно Левка хотел сказать нам: «Да вот же он! Хватайте, держите, бейте!» В тот же миг мы увидели тонкую трубку, торчавшую из-под земли. На конце ее был стеклянный колпак, похожий на микрофон. Мы вскочили. Размахнувшись прикладом, я ударил, и осколки битого стекла брызнули со звоном во все стороны. Металлическая трубка, как змея, втянулась в нору, но у нее уже не было жала. Левка стоял во весь рост на скале и в восторге крутил в воздухе шапкой. Димка нагнулся к отверстию, где исчезла трубка, и крикнул в дыру. «Ну как? Видишь теперь? Смотри, я показываю тебе кукиш. На, выкуси!» Под нами что-то грохнуло. Димка отдернул руку и, улыбаясь с бледными губами, медленно произнес. «Вот те раз! Он кусается!» Старик выстрелил в отверстие, но пуля только обожгла и ободрала слегка Димке палец. Хорошо еще, что выстрелил старик не тогда, когда Димка с ним переговаривался. Мы с облегчением вздохнули. Теперь враг был не так уж страшен. Хватит ползать на карачках. Можно разогнуться и ходить по долине во весь рост. Я велел Димке посидеть у воронки, а сам ринулся к хижине. Там я нашел Левку и Белку. Она все-таки пришла. А зачем, если я такой противный? Еще издали было слышно, как Левка, уже, видимо, рассказав о нашем новом приключении, громко и весело кричал: «Теперь все, теперь перестанет шляться по долине, теперь о нем не скажут, его не видят, а от него не спрячешься, ослепили старикашку». Наверное, Белка еще не успела передать про несчастье, решил я. Иначе он вел бы себя иначе. «Молокоед», — сказала Белка, когда я открыл дверь. «Что с тобой? На тебе лица нет». «А куда же оно девалось?» — невесело улыбнулся я, не зная, как мне вести теперь с Белкой. Зеркала у нас не было, и я посмотрел в котелок с водой. Почти черное, худое лицо с воспаленными глазами. «Попробуй не поспать трое суток. Не только лицо, голову потеряешь». Белка забеспокоилась. Стала всячески ухаживать за мной, рылась в аптечке, отыскивая лекарства. «Тебе надо срочно лечь, молокоед», — приговаривала она. «Ложись, а я буду около тебя дежурить». «Вот подлиза», — думал я. «Теперь Юлиш. А вчера что говорила?» И нарочно, чтобы позлить Нюру и отомстить за вчерашнее, я перешел на индейскую речь. «Слушай, рыжая белка, мы теперь встали на тропу войны, где женщинам делать нечего. Вернись в свой вигвам и займись женским делом». «Подумаешь», — сразу вспыхнула она, сощурив свои реснички. «Тогда мы пойдем с дубленой кожей рыбу ловить». Она взяла удочку, подбежала к Димке и, схватив его за руку, потащила к реке. Мне тоже, может быть, хотелось ловить с Белкой рыбу. Но я взял себя в руки и сказал Левке все на том же индейском языке. «Слушай меня, Федор Большое Ухо. Ты привел сюда эту женщину, и наше мужество растаяло под огнем ее глаз. Ты видишь этого юношу, который стоит сейчас у реки? Он делает вид, что его интересует крошечная уклейка, которая теребит муху на удочке. Но его сердце уже размякло. Это не сердце воина, а кусок слизи. Иди и прогони отсюда рыжую белку. Она же обидится, молокоед», — пролепетал Левка. Но мое сердце ожесточилось. «Вот и хорошо, что обидится. Постарайся обидеть ее сильнее, Большое Ухо, чтоб васильки ее завяли, и тебе больше не хотелось в них смотреть. Обидь ее так, чтобы она заплакала и ушла». Но когда Левка тихо побрел к берегу, я крикнул ему вдогонку: «Пусть рыжая белка придет нас провожать». Как только мы втроем снова собрались у костра, я рассказал ребятам свой план. Димка и Левка должны все время вертеться недалеко от пещеры, делать вид, что моют песок и ищут золото. А я проберусь в лес и пойду вверх по ручью до котловины. Там я разведаю, что нужно, и завтра же мы уйдем в город, чтобы доложить обо всем Туликову и навсегда распроститься с проклятой Золотой долиной. Надо быть круглым идиотом, чтобы, не сказавшись никому, убежать из дому. Левка и Димка очень удивились моим словам, а Димка сказал: «Не ты ли самый круглый?» «Это мы еще посмотрим, кто круглее, ты или я. А пока прошу не вступать в пререкание. Винтовку я оставил, чтобы ребята могли дать мне сигнал об опасности, а сам взял кирку и пошел в свое последнее путешествие по Золотой долине. Теперь я уже не боялся старика. Он сидит, как крот, ослепленный в своей пещере, и вряд ли рискнет показаться наружу при дневном свете, когда у нас есть винтовка. А если все-таки выползет, ему не удастся выстрелить мне в спину. Мои верные товарищи меня предупредят. Поэтому я не стал карабкаться к тропинке над ущельем, а спустился к самому ручью, где мы побоялись идти в прошлый раз с Димкой. Чем дальше я шел, тем угрюмее становилось ущелье. Местами огромные камни, как плотины, преграждали путь ручью. Он образовал озерца и пруды, откуда падал гремящими водопадами. Скоро мне стали попадаться те самые кристаллы, которые мы приняли за золото. Сначала я собирал их в карман, но их становилось все больше, и я, наконец, прекратил это пустое занятие. Меня сейчас интересовала котловина и верховье ручья. Именно в ней разгадка Золотой долины, — думал я. Котловина была больше, чем мы предполагали. За поворотом, где она огибала скалу, открывалось продолжение впадины. И везде я видел следы работы людей — углубления, ниши. Я взобрался на один из выступов и ударил киркой в скалу. Посыпались искры, а кирка зазвенела, будто я стукнул ею о железо. Я ударил сильнее, и мне удалось отбить от скалы небольшой камешек. Он был очень тяжелым и блестел. «Ого!» — подумал я. «Это не камешек, а что-то другое». Я стал бить скалу в разных местах, и везде от нее отлетали такие же тяжелые блестящие куски. Теперь понятно, почему на старинном гербе нашей области изображен язык от колокола. Рудознатцы да старатели хотели призвать других людей искать разные металлы. И столько было этих металлов, что ступни о землю, она и зазвенит. Сразу нападешь на золото, либо на медь, либо на что еще. Это и есть, конечно, медная руда, решил я. И, набив ею полные карманы, вышел на тропинку. Теперь мне все стало ясно. Одного только я не понимал. Зачем этот Кощей охраняет руду? Если бы золото, тогда понятно. Золото можно продать. Но кому нужна руда? Надо же было так случиться, что я получил ответ на этот вопрос уже через несколько минут. Недалеко от котловины мне послышалось, что кто-то раздвигает кусты и идет навстречу. Я отпрянул в сторону и спрятался за молодую широкую елку. Шел старик и Белотелов. Поравнявшись со мной, они остановились. Белотелов горячо что-то доказывал. Он говорил о какой-то выгодной сделке и о том, что другого выхода нет, но в чем дело, я не мог понять. А старика словно прорвало. «Идиот! Дурак!» — неожиданно вскрикнул он и зашепелявил. «Я берег этот клад 20 лет. Для чего? Чтобы ты вздумал его продавать, когда богатство почти твое. Что эти 50 тысяч долларов, ежели тут меди на десятки миллионов?» «Но ты пойми», — настаивал Белотелов. «Материалы Окунева меняют все дело. Туликов уже поставил всех на ноги. Сюда снаряжается экспедиция. Документы не стоят теперь ни гроша». «Где немцы?» — отрывисто спросил старик. «Ты слышал щегодни шводку?»
«Слышал»,
— с досадой протянул Белотелов.
«Никакого продвижения. Бои местного значения и перестрелка патрулей».
«Но что они медлят?» — вскрикнул старик и злобно рванул ветку елки, так что деревце даже закачалось. И тут только я понял окончательно, что это за подлые люди. Оказывается, в архивах Острогожского исполкома хранились документы о Золотой долине, и это не давало покоя старику. Он боялся, что кто-нибудь опять начнет интересоваться долиной и догадается, какое богатство в ней скрыто. Еще больше забеспокоился старик, когда узнал, что за документами охотится агент какого-то англичанина или американца Уркарта. Уж не тот ли Уркарт, который в первые годы советской власти требовал у нашего правительства, чтобы ему разрешили добывать на Урале медь? Я недавно читал, как этот Уркарт, когда ему дали на Урале отворот-поворот, обнаглел до того, что написал советскому правительству такое. «Не дадите ли вы в таком случае мне возможность поковыряться в киргизской степи около Балхаша и дальше? Раньше, чем через 50, а может быть и 100 лет, вы этими местами все равно не займетесь. А я поищу и, может быть, что-нибудь найду». «Видали такого типа? Дайте ему поковыряться. Много их, охотников, поковыряться в нашей земле». Тогда старик дал задание Белотелову выкрасть документы из архива, что тот и сделал, воспользовавшись доверчивостью дяди Паши, и, не постеснявшись, подвести друга под исключение из партии. Наша находка, которую Белотелов узнал у Туликова, была поэтому для негодяя все равно, что нож в горле. И Белотелов поспешил найти агента этого Уркарта, чтобы взять свое хотя бы за документы, которые не имели теперь никакой цены. Но старик рассуждал не так. «Нет, Генрих, нет», — бормотал он, — «бумаги продавать не надо. Еще не все потеряно. Может, придут немцы. Тогда моя старая купшая снова приобретет шилу.
Тут он перешел на шепот. Но я стоял рядом, и мне все хорошо было слышно. Надо срочно найти Голенищева. Он живет по Шаветской, номер один. Голенищев шнами швяжен. Пусть вызовет сегодня же ночью бомбардировщиков. Он это может. И пусть разнесут Острогожск в пух и прах. Можно сказать им, что в Острогожке появился новый военный объект. Голенищев это может. Отдай ему, в конце концов, все наше золото. Игра стоит свеч.
Ты, пожалуй, прав, папа. Это шанс.
Так вот, оказывается, в чем тут дело. Старик и Белотелов — отец и сын?
Но почему старик зовет его Генрихом, если я сам слышал, как дядя Паша говорил «Пантелеймон»?
Тебя я прошу, Генрих, об одном. Встань шам, понимаешь, шам, с ракетницей в городском шаду, и когда они полетят, укажи им Шаветскую площадь. Пусть разлетяша прах и шполком, и горный институт с этими проклятыми окуневщиками документами, и еще одно убери, если можешь, этого Ваську, а может, и его дружка, как его.
— Димку, — подсказал Белотелов.
Да — Да-да. Теперь только они нам опасны, больше никто.
С ними есть еще один.
Ну, тот при них просто Бобиком служит.
— Знали бы вы Бобика, — подумал я. Этот Бобик кусается.
Белотелов ехидно спросил. — А Туликова?
— Того по знакомству шам уберу.
Они повернули обратно к Зверюге, и я уже не слышал, о чем они говорили еще. Меня била дрожь. За себя я уже не боялся, а боялся за наш город, за маму и академика Туликова, которых этот жадный Кощей только что приговорил к уничтожению. Опередить негодяев я не мог, так как тропинка была самым коротким путем к Зверюге. Да если бы я и бежал прямиком через лес, заросли были здесь так густы, что я проплутал бы в них до ночи. Когда я, наконец, выбрался к Зверюге, то сразу понял, почему Димка и Левка не предупредили меня о том, что враги пошли вдоль ручья мне навстречу. Они ловили уклейку. Как вам это нравится? А около них опять прыгала и заливалась смехом белка. Тоже птичка. «Марш отсюда!» — заорал я не своим голосом. И вид у меня был, наверное, такой страшный, что, не сказав даже «подумаешь», белка пустилась от реки во все лопатки. А рыболовам я только бросил. Эх вы, друзья! Вот из-за таких друзей люди и получают иногда нож в спину.